Савинский Сергей Никитович. Редкая жизнь. Среди множества личностей, с которыми автору довелось повстречаться и порой жить под одной кровлей, редкой биографией отличается Григорий Кондратьевич. Это был образец для верных в полном смысле этого слова. Он выходец из потомственной малаканской семьи. Еще дед его с семьей переселился в Башкирию на вольные земли из Таврической губернии целым малаканским обществом и образовали навековку. Когда родился Гришка, родители были членами небольшой поместной церкви баптистов. Занимались хлебопашеством, имели дом, подворье, корову и двух лошадей. С семьей в семь душ, среди которых лишь один сын, отец едва сводил концы с концами. Гришку с 8 лет отдали учиться в школу в соседнее село, где он жил в семье дяди. Но у племянника не было прилежания к учебе. Едва окончив 3 класса, он наотрез отказался от школы. Сам Григорий Кондратьевич рассказывал. «Привез меня дядя домой, ввел в избу и говорит отцу: «Кондратий, бери ремень и пари его, не хочет учиться». Отец при нем взял ремень и строго спросил: «Будешь учиться?» «Не буду». «Еще раз спрашиваю: будешь учиться?» «Не буду». Бросил ремень в сторону и сказал: «Ну и не учись. Будешь неучим и работай во дворе по хозяйству». На этом и закончилось его образование. Работал в хозяйстве отца, да балагурил со сверстниками. Лет в 12 в компании с товарищами по неосторожности разрядил охотничье ружье и прострелил себе левую руку от кисти до локтя, так что дробинки остались в руке на всю жизнь. Это его не остановило. На все село и в округе слыл отчаянным, заправилой далеко не безобидных проказ и драчуном. В конце Первой мировой войны, перед Февральской революцией, был призван в армию и попал в Петроград, то ли в Семеновский, то ли в Преображенский полк. Перед самым выступлением демонстрантов, требовавших «долой царя», его, как более смелого и находчивого, командиры-кадеты посылали как связного в соседний полк с ответственными поручениями, связанными с подготовкой демонстрации. Весной, когда в Петрограде не прекращались вооруженные столкновения, Григорий со своим товарищем добились перевода их во фронтовую часть, в окопы. Здесь, к счастью, по всей линии фронта начались братания, то есть отказ солдат, а зачастую и командиров обоих воюющих сторон от боевых действий. Как те, так и другие отсиживались в окопах и, часто бросив винтовки штыками в землю, бывали гостями в окопах друг у друга. Пили чай, ели русский хлеб с немецким салом, попивали и шнапс, и русскую водку. Опротивила уже всем эта бесцельная 4-летняя война. Многие солдаты стали оставлять окопы, поехали по домам, где так нужны были рабочие руки, в особенности на селе. Вернулся домой и Григорий с товарищем. Завел семью, то бишь женился. Но не успел завести хозяйство, как началась гражданская война. В Башкирии формировались части Белой армии, и Григорий попал в армию белых. Когда под натиском Красной армии белые стали отступать в Зауралье и далее в Сибирь, Григорий оказался со своей частью в бескрайних степях Оренбуржья, а потом под Актюбинском. Здесь он впервые очутился в безвыходном положении. Его автомобиль, он имел квалификацию шофера, остался без горючего и воды в степи. Командир ушел пешком на ближайший полустанок железной дороги. Продовольствия у Григория не было, и он был обречен на голодную смерть. Здесь он впервые воззвал к Богу. Вдруг слышит голос: «Иди на ближайшую станцию железной дороги». Пришел, а там из одного товарного вагона склада раздают продовольствие: хлеб, муку, соль, сахар в любом количестве. Набрал он продуктов и с одним из таких же горемык, взяв еще воду и горючее, тогда это был денатурированный спирт, отправился к автомобилю. Вскоре ему удалось добраться до части отступающей белой армии. Но его постигло второе несчастье. Он заболел брюшным тифом и был оставлен в одной из сибирских деревень на произвол судьбы. Изба, где он был, пустовала. Сколько он здесь пробыл, не помнил, и как перенес болезнь, ведомо лишь Богу. Немного оправившись, стал выползать из избы и охотиться на бродивших во дворе брошенных кур. Подшибет палкой курицу, ощиплет как-нибудь, распотрошит и отварит в чугуне. Благо, вода, солома и дрова в избе были и спички на шестке. Так постепенно на курином бульоне и выжил. Белые давно ушли, и здесь были красные. И тут, неведомо каким путем, встретил его односельчанин, товарищ, некто Майоров, тоже шофер. Предложил быть вторым шофером на автомобиле командира. А командир-то был никто иной, как известный командир Блюхер. «Да он меня не возьмет», — ответил Григорий. «Я же был у белых». «Возьмет», — сказал Майоров. «Он понимает, что такие, как ты, к белым попадали по неволе». Так Григорий стал вторым шофером у Блюхера. Вскоре попал на Южный фронт, под Перекоп, где окопался Врангель, потом в Крым. После удачной кампании на Перекопе армию Врангеля потеснили с Крыма и столкнули в море. Однажды, как рассказывал Григорий, командармы, участвовавшие в крымской операции, Блюхер, Фрунзе и Ворошилов, вздумали поехать в известный своими достопримечательностями Бахчисарай, чтобы позабавиться. Шли по дороге три автомобиля — Блюхера, Фрунзе и Ворошилова. Откуда ни возьмись, справа на опушке леса показалось большое подразделение казачьей конницы. От конницы отделились трое, скачущие на перерез автомобилей. Блюхер приказал остановиться. Среди трех оказался офицер при погонах, в галунах, при шашке и кобуре с револьвером. Все притихли в ожидании. Что же дальше? Блюхер встал, отдал честь и спросил, с кем имею честь. Офицер назвал полк и своего командира. Блюхер объявил ему, чтобы передал своему командиру, что в такое-то время командарм Блюхер ожидает их командования в Бахчисарайском дворце для переговоров. И они ускакали назад. Фрунзе и Ворошилов были поражены смелостью и находчивостью Блюхера. Ведь подразделению казачьей конницы ничего не стоило уничтожить верхушку командования Красной армии. Блюхер спокойно объяснил, что ведь это остатки частей Врангеля, брошенные в Крыму. Им ничего не остается, как сдаться и перейти на службу в Красную армию, либо разъехаться по домам. Это один из эпизодов, происшедших на глазах у Григория. Григорий пережил здесь третий раз охрану того, кто не переставал миловать и ждать его покаяния. После крымской кампании его демобилизовали, и он уехал домой. А там, в Заволжье, страшное бедствие — голод. Поездка в Ташкент — город хлебный. с множеством тревог и приключений, едва не стоило жизни. Тем временем умерла его жена, оставив дочь-малютку. Новый удар. Это уже настоящий стук в сердце Григория. Но, кажется, теперь все, пора бы откликнуться. А он еще больше ожесточился. «Сколько же можно нести?» — вскричал он. Озлобился на всех и вся. Но однажды в конце 1923 года деревню Новиковку посетил известный баптистский проповедник Куделя. И Григорий со своим сверстником, с которым еще до службы в армии часто устраивал проказы, договорились с вечера, что в воскресенье пойдут в собрание и в конце спровоцируют драку, чтобы поколотить приезжего проповедника. «Ишь, красномордый, разъезжает тут да проповедует!» А ночью под воскресенье Григорию приснился сон. «Я, — рассказывал Григорий, — где-то в поле. Ясный летний день. Вдруг откуда-то образовалась густая туча. Разразилась гроза, и яркая молния стрелой поразила меня от темени до пят. Я упал мертвым. Лежу мертвый, но рассуждаю. Ощупываю себя и обнаруживаю, что жив. И проснулся. Как и было договорено, пошли с товарищем на собрание. Сидим, слушаем. Товарищ слушает проповедника, толкает меня, посмеивается, а мне не до смеха. Проповедник читает стих 12 второго псалма. «Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». Это как молнией пронзило меня. Я уже ничего не слышал, а упал на колени и стал рыдать. Плакали со мной все родные и вся церковь. Такой неисправимый, всегда злой, ругатель и пьяница воззвал к Богу о прощении. Только дома понял, кем я был. Зашел на конюшню, а лошадь, завидя меня, в страхе задрожала и отпрянула. Ей всегда попадало от меня без всякой причины и повода лопатой по боку. Корова тоже прижалась в углу. Я, увидев себя в прошлом, кинулся на шею лошади. Обнял корову и плакал, плакал. Потом зашел в избу и стал просить прощения у мамы и сестер за все зло, какое причинял. И безудержно плакал, пока в сердце не водворился мир. И не наполнилось оно радостью спасения меня, злого ругателя и пьяницы. Как позже рассказывали о нем родные и близкие, он изменился до неузнаваемости, стал кратчайшим человеком и таким остался до конца жизни. Он не был красноречивым проповедником, но являл пример, достойный подражания, и жизнью свидетельствовал о том, кто, долготерпя, достиг и его сердца своей любовью, кто не отверг его, Григория, когда он даже озлобился. Через год после смерти жены он вступил во второй брак. От этого брака он имел двух сыновей, Александра и Алексея. В самом начале коллективизации Григория Кондратьевича, умудренного опытом хозяйственника, избрали заместителем председателя колхоза. Но вскоре он был репрессирован, и ему пришлось побывать на строительстве Беломора-Балтийского канала. Ко времени возвращения его с Беломор-канала повсюду в стране шли повальные аресты не только верующих, но многих правительственных и военных чинов. Репрессирован и расстрелян был Блюхер. Сталинская ежовско-бериевская метла могла мести и Григория Кондратьевича, как человека верующего и бывшего шофера Блюхера. И он предусмотрительно выехал с семьей в Среднюю Азию, где на многие годы связал свой хозяйственный опыт с работой в геолого-разведочных партиях. Его опыт, смекалка и мудрость поражали людей образованных. Один из образованных людей сказал о нем: «Вот мы с тобой, Сергей, люди с образованием, а сколько нам недостает знаний жизни? Ты посмотри вот на Григория Кондратьевича. Да если бы он имел такое образование, как мы с тобой, он бы был министром, а может и выше». С началом Отечественной войны Григорий Кондратьевич в возрасте 47 лет был взят на фронт. Был обозным солдатом, потом санитаром на передовой, где часто под шквальным огнем неприятеля выносил раненых с поля боя. Но дошел до самого Берлина без единого ранения и контузии, спасшим множество солдат и командиров. После демобилизации он возвратился к семье и продолжал работать в геолого-разведочных партиях. А тут нагрянул голод 1947 года. О, сколько душ будут свидетельствовать о нем перед тем, кто побуждал Григория Кондратьевича принимать самое близкое участие в нуждах и скорбях сирых, вдов и обездоленных в то неожиданное тяжелое время. Это знает Бог. Григорию Кондратьевичу Бог судил прожить долгие, насыщенные печалями и радостями дни. Он отошел в вечность в возрасте 96 лет.